Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека плану Маршалла. Передача вторая. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 28 мая 1997 года.
В эфире вторая передача из серии, посвященной 50-летию плана Маршалла. И полвека спустя, после того, как Джордж Маршалл обнародовал американский проект послевоенного восстановления Европы, историков продолжает занимать вопрос, как вырабатывалось советское отношение к этому плану и какое значение оно имело для реализации плана Маршалла в жизнь.
Советская реакция была шагом к расколу Европы, хотя в отношении Западной Европы план Маршалла имел определенный позитивный эффект и имел одним из своих последствий стабилизацию социально-экономической ситуации в странах Западной Европы.
Обо всем этом и пойдет речь в сегодняшней передаче «Маршалл и генералиссимус».
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире «Археология». Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Копать, копать и еще раз копать. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете вторую передачу из серии, посвященной 50-летию плана Маршалла. Ее ведет Владимир Тольц.
Далеко, далеко, за лесами седыми, я твой сон и покой каждый час берегу, чтоб звериной тропой и навеки родимый не пройти никогда ни по кому врагу. А тебе, моя зорька, на далекой заставе в нашей жизни тревожно забыть не могу.
Как я уже сказал в предыдущей передаче, когда весть о гарвардском выступлении госсекретаря США Джорджа Маршалла дошла до Москвы, Сталину, читавшему донесения о новых американских предложениях Европе и России в том числе, было о чем призадуматься. Стараясь оценить, на чем основывалась советская позиция относительно плана Маршалла и как она вырабатывалась, я беседовал с самыми разными историками и экспертами. И в частности, с членом-корреспондентом Российской академии наук, директором Института всеобщей истории этой академии Александром Агановичем Чубарьяном. Вот что он мне поведал.
Известие о плане Маршалла, как теперь выясняется из документов многочисленных, было довольно активно встречено в Москве. 7-8 лет назад еще у нас существовала точка зрения, что, в общем, мы заняли с самого начала негативную позицию в отношении плана Маршалла и следовали ею довольно последовательно на протяжении этого времени. В основе, конечно, нашей позиции, это правильно, лежали некие политические, идеологические принципы, которые в то время определяли политику Советского Союза. Прежде всего, это было уже ведь 47-й год. Ветры холодной войны бушевали в Европе и во всем мире. И поэтому предложения американского госсекретаря были осмотрены в Москве, в Кремле, прежде всего, сквозь призму начавшейся конфронтации политической между Советским Союзом и Западным миром. Во-вторых, был идеологический аспект, который также составлял важный компонент нашей позиции, который состоял в том, что мы не можем соглашаться ни на какие предложения, на какие-то проекты, которые бы сулили нам какие-то перемены, возможные в нашей жизни. Третий момент, о котором я хотел сказать, который теперь выясняется довольно активно, это то, что обсуждение плана Маршалла было тесно связано с внутренним развитием Советского Союза. Вообще, это новый момент. После Второй мировой войны, после Великой Отечественной, после Большой Победы, наряду с эйфорией Победы, которая была в Советском Союзе, у людей, которые руководили страной, существовало определенное беспокойство, чтобы в стране не произошло то, что мы теперь называем либерализацией режима. И в частности, такие некоторые свободомыслимые темы, которые витали в умах людей, особенно приехавших с фронта и так далее, офицеров, они, конечно, рассматривались в Кремле. И в этом смысле идеологический аспект был очень существенный. В этом идеологические отделы Центрального комитета играли довольно большую роль при выработке нашей позиции в отношении плана Маршалла. И, наконец, последнее, немаловажную роль, как потом выяснилось, сыграла ситуация в странах Восточной Европы, наших стран народной демократии, которые рассматривались Советским Союзом как страны, которые только начинали, так сказать, входить в орбиту Советского Союза.
Таково мнение членкора Российской Академии Наук Александра Чубарьяна. Он считает, что в процессе разработки своей и во времени советская позиция относительно плана Маршалла претерпела заметную эволюцию. На Западе об этом давно гадали и догадывались, да только документальных подтверждений не имели. Вот какие, к примеру, рассуждения еще до беседы с российскими историками мне довелось услышать. О советской реакции на план Маршалла говорит профессор Марбургского университета Вольфганг Кригер.
Это, пожалуй, одна из самых загадочных страниц истории. Надо только представить себе хронологию событий. В июне 1947-го министр иностранных дел США Маршалл произносит свою знаменитую речь, в которой предлагает Европе американскую помощь. Это предложение никого не исключает. Включает все страны и Советский Союз тоже. В начале июля того же года в Париже проходит конференция, на которой встречаются те европейские страны, которые выразили заинтересованность в этой помощи. На конференцию прибывает и советская делегация. Важно отметить, что это была очень большая делегация. В ее состав входило множество экономических советников. Правда, Советский Союз тут же в начале конференции очень быстро отказался от американского предложения. И тут возникает вопрос. Если советский министр иностранных дел, а это был Молотов, хотел сказать только «нет» и не более, так зачем было приезжать в Париж с такой делегацией? Он мог и письмом это сделать. Вероятно, СССР имел, во всяком случае, поначалу какой-то интерес в этом американском предложении. Кстати, в Париже на конференции две восточноевропейские страны, Польша и Венгрия, готовы были принять американскую помощь, но были вынуждены под давлением со стороны СССР тут же от нее отказаться. В результате Советский Союз от имени своего и от имени контролируемых им стран Восточной Европы от плана Маршалла отказался.
Hat die Sowjetunion also für sich selber und für die Staaten unter ihrem Einfluss diese amerikanische Hilfe abgelehnt.
И снова Александр Чубарьян.
Вы знаете, у меня впечатление, что какая-то наша позиция эволюцию она испытывала. Вначале было действительно более спокойное и сдержанное отношение. Теперь документы показывают, что и Молотов сам на ранней стадии, в общем, был более умеренно настроен. И вот эти споры, которые насчет комитета шли, ну, это, конечно, были вопросы принципиальные, но все-таки относились к механизму. Сама идея вначале была воспринята в Кремле, в руководстве более спокойно. И эволюция развивалась в последующие уже периоды.
С чем же была связана эта эволюция советской позиции? И на основании каких фактов вы, Александр Аганович, и другие российские историки приходите теперь к таким выводам?
Во-первых, шла проработка в советском руководстве, в разных ведомствах Советского Союза, возможных условий нашего участия в плане Маршалла в начале. Такие проработки проводились в ведомствах и министерствах, связанных с экономическим развитием страны. Соответствующие ведомства получили указания от Политбюро, и они делали свои выкладки. Ну, как вы понимаете, если есть идея вообще не участвовать, то никакие выкладки не нужны. По моим данным, вообще вот в эту систему было включено немало людей, десятки людей, если не сотни людей, которые занимались различными вопросами, связанными с возможным участием нас в плане Маршалла. И если это люди были, которые связаны прежде всего с чисто экономическими аспектами дела, то у меня впечатление, что некоторые из них рассматривали возможность получения западной и американской прежде всего помощи как определенный ресурс для преодоления разрухи и того катастрофического положения, в котором находилось сельское хозяйство. Но одновременно в этот период в документах есть факты, что идеологические отделы Центрального комитета партии и другие, они одновременно выходили многие документы, связанные с критикой Соединенных Штатов, с критикой всей западной идеологической политики, рассчитанной на эрозию Советского Союза, на вмешательство в наши внутренние дела. И эти документы сейчас показывают, что с самого начала вот этот довольно сильный идеологический аспект, он давлел над переговорами, которые проходили.
Александра Чубарьяна дополняет участвовавший в нашей беседе его заместитель по институту, доктор исторических наук Михаил Матвеевич Наринский.
Действительно, первоначально готовность была поучаствовать в плане Маршалла и, как говорят участники событий, устроить что-то вроде нового ленд-лиза, так сказать, элиминировав американские вот условия координации европейских усилий, а получить американскую помощь. Но с самого начала, значит, к плану Маршалла, во-первых, довольно отрицательно относились наши дипломаты. В частности, есть телеграмма советского посла в Соединенных Штатах Новикова, развернутая в МИД с оценкой плана Маршалла от 24 июня, где Новиков прямо писал, что план Маршалла по существу это все та же доктрина Трумана, только в новой, так сказать, упаковке, и что основное стремление американского руководства это создать западный блок под эгидой Соединенных Штатов Америки. И второе заблуждение, в общем, советского руководства, которое, думаю, тоже сыграло свою роль, это было выражено в записке академика Варги, которая была подана Молотову, и Молотов разослал ее всем членам Политбюро. Это было убеждение, что на Западе, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, грядет новый экономический кризис, что Соединенные Штаты вообще устроили весь этот план Маршалла с целью избавиться от излишков ненужных им товаров. И поэтому, так сказать, подыгрывать Соединенным Штатам Америки Советский Союз не хотел.
Было много охотников разных до богатой советской земли. Поломали бока понапрасну, да и ноги с трудом унесли. Эти стлели их черные кости, не забыты лихие дела. Нынче лезут по
фашистские гости, видно стало им жизнь не мила.
И вот вся информация, о которой рассказали нам российские историки, и иные материалы к размышлению, о которых я еще скажу, стали с ночи 5 июня 1947 года стекаться в секретариат Сталина и на его рабочий стол. Ему и только ему принадлежало право решать. Соблазн принять протянутую сквозь железный занавес руку помощи был. Страна голодала. Вождь знал об этом, хотя и считал рассказы о людоедстве Хрущева, к примеру, паникерством и сгущением красок. Советский мирный промышленный потенциал, сельскохозяйственное производство были разрушены войной. Колоссальные ресурсы требовались не только на их восстановление, но и на поддержание военной мощи, на поддержку тех, кто важен был сейчас СССР за его границами. В этих условиях помощь, подобная ленд-лизовской, была бы очень кстати. Но, несмотря на все достоинства, предлагаемые маршалом помощи, многое в его плане Сталина настораживало. Предлагая американскую помощь всей Европе, маршал вызывающе игнорировал новый реальный политический порядок, который сложился на европейском континенте, да и в мире после войны. Порядок, которым Сталин не без основания гордился, хотя как стратег понимал, что тут многое можно еще и улучшить. Маршал будто и не слыхивал о железном занавесе, будто не понимал, что в сферу советского политического влияния, отчасти и контроля, уже вошли и Финляндия, и Польша, и Чехословакия, и Румыния, и Болгария, и Венгрия. Конечно, многое еще предстояло сделать по усилению этого контроля. И уже тайно готовились в этом направлении конкретные мероприятия. И в той же Чехословакии, и в Польше. Маршал мог не знать о них. Но как госсекретарь не замечал того, к примеру, влияния, которым пользовался СССР в Югославии и Албании? Как мог он игнорировать советские гарнизоны в Берлине и Вене и советское влияние через местные компартии на внутриполитическое положение в Италии и Франции? Неужели американцы всерьез рассчитывали, что он, Сталин, добровольно откажется от всех этих завоеванных в Европе позиций и за обещание заокеанской помощи пойдет на предлагаемую ими равноправную кооперацию с правительствами разрушенной Европы, где он намеревался диктовать, а не кооперироваться? Здесь планы маршала и генералиссимуса всерьез расходились. Вот что рассказывает Михаил Наринский о формировании советской позиции на предстоящей тогда Парижской конференции министров иностранных дел.
Советская позиция определялась, с одной стороны, стремлением получить американскую помощь для восстановления послевоенного и Советского Союза, и других стран Восточной Европы, и в первую очередь, как подчеркивалось в советских документах, пострадавших от германской агрессии. Это была советская идея отдать приоритет тем странам, которые были жертвами германской агрессии во время войны. А с другой стороны, не допустить какой-либо координации усилий европейских стран и выработки какой-то общей программы. Потому что одно из условий, собственно, реализации плана Маршалла было то, что Европа как бы объединит свои усилия, и европейцы сами приложат максимум усилий для того, чтобы преодолеть разруху, голод, нищету, а американцы уже окажут им их, так сказать, объединенным совместным усилием посильную помощь. Так вот, в Советском Союзе хотели бы помощь принять и иметь, но без каких-либо условий и абсолютно без всякого механизма контроля над развитием советской экономики и над развитием экономики стран Восточной Европы. И в инструкциях советской делегации, которые были утверждены Политбюро, предусматривалось как раз категорически отвергать любые попытки координации экономик восточноевропейских стран и в целом стран Европы с тем, чтобы реализовать вот план Маршалла. Поэтому как раз основной предмет спора между советской делегацией во главе с Молотовым и представителями Великобритании и Франции во главе с министрами иностранных дел Бевиным и Бидо был создавать координационный комитет, который как бы получал бы информацию и осуществлял бы координацию усилий самих европейских стран, или не создавать, а только предъявить какие-то заявки на американскую помощь. В этом был основной вопрос, потому что Советский Союз не хотел абсолютно никакого вмешательства ни Соединенных Штатов, ни вмешательства представителей Западной Европы в дела той сферы влияния, которую он контролировал. Я думаю, что для сталинского руководства это был как раз важнейший вопрос – сохранение полного контроля над сферой влияния Советского Союза в Восточной Европе.
А тебя об одном попрошу, ты напрасно меня не испытывай, я на свадьбу тебя приглашу, а на большее ты не рассчитывай.
Слушайте вторую передачу «Радио Свобода» из цикла, посвященного 50-летию плана Маршалла. Мы продолжим после рекламной паузы.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека плану Маршалла. Передача вторая. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 28 мая 1997 года.
В эфире вторая из серии передач «Радио Свобода», посвященной 50-летию плана Маршалла «Маршалл и генералиссимус». Ее ведет Владимир Тольц. Сталину, обдумывавшему советский ответ на предложение госсекретаря США, важно было оценить, на чем основан был политический расчет плана Маршалла. Человек по природе своей подозрительный, Иосиф Виссарионович мог догадываться, что дело тут не только в соблазне заманить его обещаниями поделиться избытками обильного американского производства. Считая силу главным аргументом политики, Сталин подозревал, что предложения американцев о кооперации в деле восстановления Европы основаны на их вере в то, что теперь, единолично обладая абсолютным оружием, они могут навязывать ему свою демократическую модель развития экономики и общества. Что он мог противопоставить этому? Свое знание и веру, что время атомной уникальности Соединенных Штатов стремительно подходит к концу. Ведь он-то, Сталин, в отличие от Маршалла, знал, что уже полтора года, как в кельях бывшей Саровской пустыни, советские ученые, инженеры и техники из руководимого Юлием Харитоном КБ-11 спешно, практически осваивают давно уже добытые советскими шпионами американские атомные секреты. Острословы, полезные космополиты, которых на объекте Арзамас-16, к сожалению, начальства было немало, сразу же окрестили режимную зону в честь американского атомного центра Лос-Аламоса Лос-Арзамасом и придумали шутейный лозунг «Перехаритоним Оппенгеймера». Пусть пока шутят, лишь бы дело шло. А в лесах, рядом с Саровым, за еще несколькими рядами колючей проволоки, где тысячи заключенных срочно возводили производственные мощности Лос-Арзамаса, красовался другой лозунг. «Запомни эту пару строк. Работай так, чтоб снизить срок». И все они, и ЗК, и ученые-вольняшки, ежечасно сокращали сроки американской атомной монополии.
Под солнцем золотым дружно живем. Мы горды отечеством своим, любим свой дом. Мы горды отечеством своим, все пути открыты молодым. Светлые края, родина моя, всюду у тебя друзья.
Ставший недавно госсекретарем, американский генерал, конечно же, не знал, что в Сибири, на левом берегу Иртыша, примерно в 80 километрах от того места, где находится и ныне отсутствующий на большинстве географических карт город Курчатов, уже проводилось подыскание площадки, территории будущего полигона, где позднее испытают изделия КБ-11. А сам Игорь Курчатов, имя которого еще неизвестно было, американским империалистам, не только давно уже читает выкраденные у них секреты их атомной бомбы, но уже полгода как запустил первую советскую и европейскую регулируемую атомную реакцию. Конечно, это еще не бомба. И многое еще предстояло сделать. Поэтому присутствовавший при этом испытании в Покровском стрешне верховный руководитель советского атомного проекта Лаврентий Берия добродушно и многообещающе пошутил: «Пусть команда Курчатова пока работает. Расстрелять всегда успеем». И они продолжали свою работу и на совесть, и на страх. Всего этого американский генерал-маршал, конечно же, не знал. А генералиссимус Сталин знал. И из сообщений Гомера, нашего человека в Вашингтоне, под этой кличкой там секретарем британского посольства работал на МГБ Дональд Маклин, Сталин знал, что потенциал ядерного вооружения США недостаточен пока для ведения войны с Советским Союзом. Может быть, на самом деле это было и не так. Все-таки у Америки на начало 1947 года было уже 13 атомных бомб. Но Сталин верил Гомеру. А потому американская идея кооперации Европы при их участии и помощи можно было ответить решительным «нет». Читая июньской ночью сообщение о гарвардском выступлении госсекретаря США, Сталин, как вождь, не мог не думать о людях. Обо всех этих людях, бессознательно спавших и, ответственно, бдящих на своих боевых и трудовых постах, в бескрайних просторах с южных гор до северных морей. И от Балтики до Адриатики, как выразился Черчилль, тоже. Уберечь их от тлетворного влияния американского империализма для Сталина было важнее, чем накормить.
Весеннем рассвете над родиной солнце встает. Посвящу своему дорогому привет посылает мороз. А нами в просторах очистит родные. Спасибо, великий учитель, за счастье родимой земли.
Говорит Радио Свобода. В эфире вторая из серии передач, посвященной 50-летию плана Маршалла. «Маршалл и генералиссимус». Ее ведет Владимир Тольц. Бывало и раньше, и на этот раз жизнь грубо вторглась в гармонию сталинских рассуждений о том, как надлежит ответить маршалу. Сталин еще размышлял и взвешивал, а Чехословакия, устами своего министра иностранных дел Яна Масарика, уже безо всякого спроса поторопилась высказаться. Александр Чубарьян.
В Москве максимально с осторожностью подходили к любым вариантам и предложениям, которые могли поставить под сомнение возможность Советского Союза держать страны Восточной Европы под своим контролем. Слабое место Чехословакия, самое слабое место, но и другие государства Восточной Европы, которые все-таки находились еще в состоянии известного переходного периода.
На деле произошло следующее. Вскоре после выступления маршала Ян Масарик не только уведомил Москву о том, что Чехословакия приветствует план американского госсекретаря, но и публично повторил это на своей пресс-конференции в Норвегии, выразив при этом надежду, что его страна наряду с союзниками, имелись при этом в виду СССР, Польша, Югославия, примет участие в плане маршала. В Праге была создана министерская комиссия, которая рекомендовала правительству принять участие в предстоящей в Париже конференции министров иностранных дел. И 7 июля чехословацкое правительство обсудило дипломатическую директиву посла во Франции Иржи Носику, который обязывался принять участие в предстоящей конференции министров иностранных дел в качестве наблюдателя. 9 утром чехословацкая делегация во главе с коммунистическим вождем Клементом Готвальдом повезла эту весть в Москву. Но ее члены не знали, что еще накануне вечером в ЦК КПЧ пришла кремлевская депеша. Москва категорически протестует. Прибывшего в Москву Готвальда немедля отвезли к Сталину, который с большевистской прямотой, не стесняясь в выражениях, разъяснил гостю из Праги, что он думает по поводу чехословацкого своеволия. Поздно вечером начались официальные переговоры, запись которых сохранилась в чешских архивах. Вот что рассказал мне по ней сотрудник Пражского института международных отношений доктор Карл Краткий.
Сталин однозначно прогласил, что...
Сталин однозначно заявил, что намерение Чехословакии участвовать в Парижской конференции явилось для Советского Союза полной неожиданностью. Этим поставлена под вопрос дружба между Чехословакией и СССР. Чехословакия все равно не сможет извлечь никаких реальных выгод из участия в конференции. Последовала дискуссия, где чехословацкие представители напоминали, что положение Чехословакии несколько отличается от положения Польши, Югославии, Болгарии или Румынии, которых Сталин также упоминал. Сталин заявил, и это был, я думаю, решающий момент, что участие Чехословакии в Парижской конференции может быть истолковано как прорыв единого антиимпериалистического фронта и успех Запада. «Мы знаем», — сказал он, — «что мы друзья. В советском правительстве нет никого, кто поставил бы под вопрос дружеское отношение к нам чехословацкого правительства», — сказал он. «Но участие в конференции в Париже превратило бы вас в антисоветское оружие в руках империалистов».
Доктор Карл Краткий деликатно сказал мне, что представители чехословацкого правительства, лишь за неделю до этого принявшие единогласное решение о присоединении к плану маршала, после этих слов Сталина почувствовали неоднозначность своего положения. Более определенно описала их чувства французский историк доктор Франсуаза Том.
Возвратившись из Москвы, Масарик произнес такие слова: «Я ехал туда союзником, а вернулся вассалом».
Нечто сходное происходило и с Польшей. Здесь драма ослушавшегося вассала была смешана с дурным анекдотом. Почему? Коротко поясняет Михаил Наринский.
Потому что было опубликовано в советской печати сообщение об отказе Польши участвовать в плане маршала еще раньше, чем польское правительство приняло соответствующее решение по этому вопросу.
На вопрос, как и почему это произошло, отвечает вице-директор Варшавского института политических исследований профессор Ежи Хольцер.
А этого там не знаем. Jaki kształt, bo przynajmniej do tej pory dokumentacji na ten temat.
А этого мы как раз и не знаем. По крайней мере, до сегодняшнего дня документов на эту тему не обнародовано. Тем не менее, мне кажется, все могло происходить очень просто. Это могли быть поручения, прежде всего, коммунистическим политикам в правительстве, ибо те играли решающую роль. Еще за несколько дней перед отказом принять участие в плане маршала, польский премьер Юзеф Циранкевич в своем интервью высказался, если так можно выразиться, в меру положительно относительно этого плана. И это как бы давало понять, что Польша предложение примет. После чего, спустя несколько дней, Польша выразила отказ, подписанный тогдашним министром иностранных дел Зигмунтом Мадзелевским. Причем Циранкевич сразу же после этого в очередном интервью довольно неубедительно объяснял, почему после более внимательного рассмотрения предложения правительство решило его не принять. Мне кажется, что наверняка были звонки из Москвы, беседы с польским руководством советского посла в Варшаве, который передавал польским коллегам соответствующий взгляд на вещи. Тогда этого было достаточно.
Телефон из Москвы, чи визита амбассадора российского, который приказал отповедный погляд на ове часы, достаточно.
По этой же модели, через коммунистов, надавили и на другие страны Центральной Европы и Финляндию. Результат известен. Все эти страны отказались от участия в плане Маршалла, но сорвать его вообще не удалось. На западе Европы через год началась реализация самого, может быть, значительного из американских зарубежных экономических и политических проектов. Казаться странным, но историки с профессиональным отвращением, относящиеся к вопросам типа «что было бы, если бы», и по сей день обсуждают, что случилось бы, если бы Сталин, а значит и Советский Союз, и Восточная Европа, решили бы присоединиться к плану Маршалла. Вот что говорят мне об этом российские историки Михаил Наринский и Александр Чубарян.
До сих пор идут споры, скажем, проголосовал ли бы американский конгресс за реализацию плана Маршалла, если бы Советский Союз вдруг согласился в нем участвовать. Скорее всего, нет.
Да, простите, Михаил Ильич, я уточню вас одну вещь. Я был на конференции в Вашингтоне несколько лет назад, где как раз вот этот вопрос был поставлен перед моими американскими коллегами. Это были... Так элита американская, которая занимается историей холодной войны, очень крупные были специалисты, и Ростоу, и Джон Геддис, и другие. И когда мы задали этот вопрос, как американский конгресс отнесся бы к тому, если бы Москва сказала «да», все американцы сказали, в этом случае американский конгресс не ратифицировал бы план Маршалла.
Не проголосовал бы за него. Да. И это, очевидно, тоже, в общем, необходимо учитывать при наших оценках действий советского руководства.
Что ж, давайте оценим. И оценка эта для меня, по крайней мере, получается отчасти весьма неожиданной. Можно понять до сих пор слышимое в Восточной Европе сожаление по поводу того, что ей в 47-м было недозволено принять участие в программе общеевропейского возрождения. Но выходит, что и сама программа эта, план Маршалла, смогла реализоваться в Европе Западной лишь благодаря отказу Сталина принять в ней участие. Впрочем, все это уже тема нашей следующей передачи, посвященной 50-летию плана Маршалла.
Если народ не с нами встречаются несколько песня звучит веселей. Но что нам дорого припоминается, песня звучит веселей. Ну-ка, товарищи, грянем за сольную, выше стаканы с вином. Выпьем за родину нашу, привольную, выпьем и снова нальем.
нашу могучую, выпьем за доблестный флот. Гвардию равной в мужестве нет. Тот наш за Сталина, тот наш за партию, тот наш за знамя побед. Тот наш за Сталина, тот наш за партию, тот наш за знамя побед.
Вы прослушали вторую из серии передач, посвященной 50-летию плана Маршалла. Сегодня своими знаниями и суждениями о нем с вами поделились Михаил Наринский, Александр Чубарьян, Карел Краткий, Вольфганг Кригер, Франсуаза Том, Ежи Хольцер. В передаче использованы горячие мелодии времен Холодной войны, музыкальные сочинения американских и советских композиторов, звучавшие в Европе во времена плана Маршалла. Над программой работали в Мюнхене Инна Светлова, в Праге Мария Мартинкова, в Варшаве Ольга Бондарева-Пшебыльска, в Москве Леонид Литинский, в Париже Семен Мирский. Продюсер Аркадий Пильдас. Вел передачу ее автор и составитель Владимир Тольц.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах, а потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Когда-то поэт Борис Слуцкий написал стихи о харьковском языке. «Как говорили на конном базаре, что за язык я узнал под вазами? Все, что там елось, пилось, одевалось, по-украински всегда называлось. Все, что касалось культуры, науки, всякие фигли и мигли и штуки, это всегда называлось по-русски, с «г» фрикативным в виде нагрузки. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о современном харьковском языке.
Этот город заговорил сразу от момента своего основания на двух языках – украинском и русском. Если верить историку Харькова Багалею, то соотношение этих языков было приблизительно 50 на 50%.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.